говорить еще одну, один комментарий про это. Okay? Когда я говорю, что надо толковать в правильном контексте, конечно, я говорю только о толковании. Когда мы уже говорим о проповеди, когда мы говорим о систематизации, что как сравнивать, как соединить эту истину, которая найдена в этой книге, как мы должны понимать это в свете всего Божьего откровения, тогда, конечно, надо смотреть на все откровение, на все. Okay? Я не говорю, что когда мы проповедуем через бытие, например, мы не можем цитировать Новый Завет, мы не можем делать несколько выводов или применений из Нового Завета, мы не можем говорить о том, как они учили книги бытия в Новом Завете. Нет, я говорю только о стадии толкования. Когда мы толкуем шестую главу книгу Исаии, мы должны всегда думать о том, что имел в виду здесь пророк Исаия. Это он, который автор, который авторитет. Хорошо? Но когда мы уже пришел к выводу, что это он, ну, мы достаточно уверены, что мы достаточно знаем о его замысле, тогда мы можем принять следующий шаг или сделать следующий шаг. Мы можем уже сравнивать с разными текстами Нового Завета, Ветхого Завета и так далее. Но когда мы только изучаем текст, определенный отрывок, должны думать о том, что имел в виду здесь сам автор. Хорошо? Okay, now I want to draw some conclusions. I want to draw some conclusions here.
Давайте я сделаю выводы.
Okay. If how now do we arrive at meaning? How do we arrive at meaning?
Итак, теперь как же нам подходить вот к смыслу, к значению?
Okay. How can we find the diamond?
Как нам найти вот этот бриллиант?
Okay, we agree that the meaning is dependent on the author.
Мы согласились с тем, что значение зависит от автора.
So, how do we get there? How do we get to his?
Как теперь нам увидеть его, как узнать?
I want to give you several principles here.
Я дам вам несколько принципов.
These are our basic principles now of interpretation.
И теперь мы увидим с вами вот эти вот основные базовые принципы истолкования.
This is what these are the principles that we use in Bible interpretation. We're now ready to talk about them.
То есть это те принципы, которые мы используем при истолковании Священного Писания. Мы готовы теперь об этом говорить.
Okay. First.
Первое.
Number one.
Номер один, да.
Это 21-я страница, okay? Principle of hermeneutics number one.
Первый принцип герменевтики.
That must control everything that we do.
Который контролирует все, что мы делаем.
It's this.
Следующий.
Depend on divine assistance.
Полагаться на Божью помощь.
Okay? That's the first thing, and it's
это
something
первое.
That controls everything else.
И это та вещь, которая контролирует все.
Remember, who is the ultimate source of knowledge?
Вспомните, кто является вот этим источником авторитета, знания?
God.
Да,
Remember,
Бог.
Who is it who reveals truth to us?
Вспомните, кто он? Это тот, кто открыл нам эту истину.
God.
Это Бог сделал.
That means we must very, very clearly understand our dependency even now for His assistance.
И поэтому нам нужно осознавать, очень конкретно осознавать свою зависимость от Него.
So the first The first principle here is to depend on his assistance.
И поэтому первый принцип – полагаться на его помощь.
And of course, this means prayer. We pray.
И, конечно же, практически это означает молитву, и мы молимся.
And we pray when we read, we pray when we study, we pray when we do observations.
И мы молимся, когда читаем, когда изучаем и когда делаем наблюдения.
So we ask for this assistance.
Поэтому мы просим об этой помощи.
And as one person said,
как один человек сказал,
before we look down to the text of Scripture, we look up to its ultimate author.
Прежде чем опустить свои глаза к Писанию, надо поднять их к его автору.
Now, what kind of help does God give us?
И какую же помощь Господь нам предоставляет?
Okay. He does answer our prayers.
Он отвечает нам на молитву.
We can depend on that.
Мы должны полагаться на это.
Okay, he will answer our prayers. And how does he do this?
И как он делает это?
This is what we call the ministry of illumination.
Это то, что мы называем служение просвещения.
This is an important ministry of the Holy Spirit.
Это важное действие Святого Духа.
One about which we don't always think. A ministry about which we don't always think.
Это то служение, которое, о котором мы не часто-то думаем.
What does the Spirit do for us?
Что для нас делает Святой Дух?
He illuminates the Scriptures.
Он дает свет для того, чтобы мы видели Его Слово, Священное Писание.
Remember what Matthew chapter 1 verse 22 said?
Помните, что говорит Матфей 1:22?
God what was prophesied by the Spirit through the prophet.
Как значит, что сказано Господом через пророка.
Okay. So God said it through the prophet.
Итак, Господь сказал это через пророка.
Now what is 1 Peter chapter or 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21 say.
А что сказано в первом послании Петра, вторая глава, 21 и 22 стихи?
Первая глава 20:21. Второе Петра 20:21. Первая глава, да. Второе Петра. 1:20:21. Ага. Кто здесь главный? Кто влияет? Кто отвечает за процесс богодухновенности? Святой Дух. Он контролировал. Он автор. Okay, мы это часто мы говорим об этом, что Дух Святой, он был главным, который отвечал за процесс написания Библии. Согласны, да? Мы говорим об этом. Это его сверхъестественное служение. Он контролировал авторов. Он дал им правильное понимание, как сказано тоже, да? Первым Коринфянам 2:6-13, да? Дух Святой играет главную роль в написании Писания. Okay? Это в написании Писания. But the Holy Spirit also plays an important role in the reading of Scripture. Okay?
Но Дух Святой также играет особую роль, когда мы читаем Священное Писание.
Okay, there's the process of inspiration,
то есть существует процесс вдохновения,
which relates to написание, which relates to the reading or the writing of scripture,
который относится к написанию Божьего слова.
And that's these texts here, okay?
Об этом говорят вот эти тексты.
It's okay, it's the Holy Spirit.
Дух Святой.
Okay. There's then what we call the process of illumination.
А затем есть такой процесс, который мы называем просвещение.
Okay. which relates to the reading or the understanding of
Scripture. Это действие Духа Святого относится к чтению, пониманию прочитанного.
Let's look at just a couple of texts here, okay?
Давайте посмотрим на некоторые из текстов Священного Писания.
Okay, you could look at Psalm 119 to look at the prayers there.
Посмотрите в 118-й псалом, тут же есть молитвы.
Не надо туда открывать, но мы часто читаем: «Открой мои глаза, открой мои глаза, открой мои глаза». И это служение Духа Святого – открывать глаза, чтобы понимать то, что написано. Мы могли бы посмотреть на первое, на послание Ефесянам 1:17-18, когда апостол Павел молится, чтобы их глаза были просвещены, чтобы они могли понимать волю Божью. Что такое воля Божья? Это его откровение. Это его откровение. И он молится: «Я молюсь, чтобы ваши глаза были просвещены, чтобы понимать что угодно Богу, что Его воля». Он молится, чтобы Дух Святой открывал эти глаза. But look at first, John chapter 2, 18-19.
Давайте посмотрим 1 Иоанна 2, 20-21.
Here's a text that speaks directly of the Holy Spirit in this process.
Этот текст напрямую говорит о действии Святого Духа.
Okay.
В этом процессе.
And first of all, verse 18-19.
И, наверное, сначала это с 18 стиха. 18
главы.
И 19 mm-hmm. стих. Вторая глава.
Даже, а нет, не из 18-й, двадцатый стих. You have an anointing of the Holy One, and you have all knowledge.
Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все.
Okay, well, what does that mean?
Что это значит?
Look it down verse 27.
А давайте посмотрим теперь на 27 стих.
The anointing that you received from him.
Помазание, которое вы получили от него.
Okay. Read all the way to the end.
И вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте.
Okay. So our ultimate teacher,
то есть наш учитель главный,
is not human teachers, but it's the Holy Spirit.
Это не человек, а Святой Дух. Это его служение.
And what does he do?
И что он делает?
He has already authored the scriptures.
Он уже дал нам написанное слово Божье.
He already in this process gave us the text.
Через этот процесс богодухновенности он передал нам святой текст.
He's already done it. He's already revealed God, the
То
Father.
Есть он уже открыл Отца.
And Christ.
Христа. Okay. Христос, да?
Now, what does he do for us in the process of reading and study?
Теперь что он делает в процессе, когда мы читаем?
He takes that which has already been revealed.
Он берет то, что уже открыл,
and makes it accessible, makes it understandable to us.
И делает это нам понятным.
Okay. We come to the text, and it's hard for us to understand.
Мы подходим к тексту, но нам трудно его понимать.
And what does he do?
И что он делает?
It's dark, it's foggy for us.
Для нас все тут в тумане, непонятно.
And he takes the flashlight.
И он берет фонарик,
and he shines the light on it.
И включает свет.
He opens our eyes.
Он открывает наши глаза,
so that we can see,
чтобы мы видели
the meaning that he already put in there through the human author.
Смысл, который он уже вложил через авторов людей.
Does that make sense?
Понятно это?
It's, I know it's a very complex, it's an even a mysterious ministry.
Я понимаю, что это очень сложное, такое таинственное служение Святого Духа.
But simply stated, it's this process.
Но если вот просто показать, okay. Это вот так происходит.
He's already revealed God.
Он уже открыл Бога.
He doesn't give new meaning when we study.
Не дает, ну, вот это какого-то нового смысла или значения, когда мы изучаем.
He's already put it there.
Он уже там, в тексте.
But when it comes to the reading of scripture,
но когда дело приходит к чтению Писания,
he shines the light for us to see.
Он проливает свет для того, чтобы мы видели.
He opens our eyes.
Он открывает нам глаза.
For us to see.
Чтобы нам видеть.
So that we could see the wonderful things that are there in the text.
Чтобы мы видели эти удивительные вещи, которые уже в тексте есть.
So that we could see the wonderful things that the author wrote under his supervision.
Чтобы мы увидели все эти чудесные вещи, которые он уже вложил в текст через авторов-писателей.
Without this,
без этого,
without his ministry,
без его служения,
the flashlight is gone.
Вот этого освещения нету.
Okay. So our success in Bible study is dependent on the Holy Spirit.
Успех в изучении Священного Писания зависит от Святого Духа.
And often we don't even think about it.
Но зачастую мы даже об этом не задумываемся.
And we don't even realize what he does for us.
И мы даже не осознаем, что же он для нас делает.
And we think that the things that we see are the things that we see.
И мы думаем, что вот то, что мы видим, фактически мы это видим.
Oh, look at what things I found in the scripture.
О, посмотри, что я тут обнаружил в Писании.
And we tend to think that it's because of our abilities, our education.
И мы склонны думать, что это из-за наших способностей и образования.
Our discipline.
Наши дисциплины.
Мы такие молодцы. Right? And we forget of the silent ministry of the Holy Spirit.
И мы забываем вот это молчаливое служение Святого Духа.
Of shining the light,
когда Он включает свет,
of opening our eyes,
открывает нам глаза,
of allowing us to understand this knowledge.
И дает нам понимать вот это знание.
So that's what's called illumination.
Это называется просвещением.
It's not the giving of new revelation.
Это не новое откровение, которое дает нам Святой Дух.
It is not inspiration.
И не богодухновенность.
Okay, it is shining a light and opening our eyes to that which has already been revealed.
Это свет, который он дает, и открывает он наши глаза, чтобы мы видели эту истину.
So make sure that you first and foremost recognize this important ministry.
Поэтому будьте очень внимательны вот к этому важному служению.
And first and foremost, pray as the psalmist.
И прежде всего, к чему приступить? Молитесь, чтобы он открыл ваши глаза.
Secondly,
во-вторых,
seek the author's intent.
Отыскивайте авторский замысел.
Not your intent.
Не ваш замысел.
Not some kind of meaning that the author didn't even understand.
Какое-то значение, которого даже автор не понимал.
Okay. You seek the author's intent.
Вы ищете авторский замысел.
Why?
Почему?
Remember what the Bible teaches.
Помните, о чем учит Священное Писание.
God revealed himself.
Бог открылся.
Through human authors.
Через авторов людей.
He controlled that process.
Он контролировал этот процесс.
So that their thoughts were his thoughts.
Для того, чтобы и их мысли были его мыслями.
His thoughts were their thoughts.
И его мысли были их.
And that's what they wrote.
И поэтому они писали.
And so for us as humans,
и для нас, людей,
the path to understanding is to try to understand what the author understood.
Путь для понимания — это то, увидеть то, что понимал автор.
How can we understand better than the author himself?
Можем ли мы понимать лучше, чем это делал, чем понимал сам автор?
When they were under the inspiration of the Spirit.
Ведь они же были под вдохновением Святого Духа, под действием Святого Духа.
That's our point of access.
Где находится вот этот вот
точка,
успех?
Да. Точка доступности. It's the author, okay?
Это автор.
Third.
Третье.
What does this then mean?
Что это значит?
That we must interpret the text literally.
Мы должны толковать текст буквально.
We must base our understanding on the simple, normal ways that language is used.
Мы должны толковать текст в простом его значении, то, что означает текст просто и буквально.
If the author is speaking a parable,
если автор сообщает там или рассказывает какую-то притчу,
we interpret it as a parable.
Нужно и толковать это как притчу.
If the author is speaking poetry,
если автор обращается к нам, используя поэзию,
we interpret it as poetry.
Толкуйте это как поэзию.
If the author is teaching some didactic information,
если автор дает какую-то дидактическую информацию, чему-то учит,
we receive it in that way.
Принимайте это так, как есть.
Okay? We don't allegorize it.
Не надо аллегоризировать.
When that's not what the author wanted.
Потому что этого не хотел автор.
Okay. There's a good statement here by Трейна.
Трейна хорошо здесь мудро утверждает. Самое легкое объяснение, то есть то, которое наиболее естественно и без натяжки вытекает из всех фактов, обычно и есть самое точное. Неправильно считать самое хитроумное и самое таинственное толкование самым здравым.
Okay. If you remember one thing from this morning, it's this statement even.
Нужно вот, если вы запомните из всего, что о чем мы говорили, только одно, пожалуйста, запомните вот это.
It's usually the most basic, simple understanding, which is the correct one.
То есть самое простое объяснение и является точным.
That which is most directly connected to the words and the grammar of the text is usually the most faithful.
То есть то объяснение, которое вытекает из слов, значения слов и грамматики текста, оно самое верное.
That which rises from the context, from the words, that's easy to see, that's easy to connect, that's usually the right explanation.
То, которое возникает от влияния контекста, значения слов и грамматических связей, вот это и есть точное толкование.
So, number one.
Итак, первое.
Recognizing that God is the source of revelation.
Осознавайте, что Бог — это источник откровения.
We must acknowledge our dependency.
Нужно осознавать свою зависимость от Него.
Open my eyes.
Открой глаза мои.
Second.
Второе.
We seek the intention of God's human instrument.
Мы ищем замысел автора человека.
We seek the intent that God put in that human author.
Мы ищем тот замысел, который Бог вложил в разум этого автора человека.
Third.
Третье.
To arrive at that intent.
Для того, чтобы достичь этого замысла, okay, увидеть его.
We interpret the author's words and grammar in his context and according to the literal fashion.
Мы толкуем его слова, связанные законами грамматики, в контексте для того, чтобы понять, что он хочет сказать.
Fourth.
Четвертое.
Fourth. Seek one meaning of the text.
Ищите единственный смысл у каждого текста.
Now, that meaning may have many details.
Конечно же, в этом смысле может быть много деталей.
Okay. And understand that meaning can be very deep, and we might only understand the surface.
Поймите, что этот смысл, он может быть очень глубоким, не каким-то поверхностным.
But don't seek multiple meanings.
Но не пытайтесь отыскать множественных смыслов, много смыслов.
Seek one consistent meaning.
Ищите один верный смысл.
Let me give you an easy example of this.
Дам вам простой пример.
Genesis 6.
Шестая глава Бытие.
The sons of God and the daughters of men.
Там, где сыны Божьи и дочери человеческие.
Okay. You've all heard of that, all the discussions with that text,
наверное,
right?
Вы слышали все вот дискуссии, которые по поводу вот этого текста есть.
There's at least four,
по крайней мере, четыре
views.
точки зрения.
Okay. Of sons of men.
Значит, сыны Божьи.
Как Божьи, да?
Ага.
Мягкие знаки, да? Так?
Нет, не надо. Eliminate the dot.
Huh? Okay. Okay. Four views, right?
Четыре взгляда.
The most famous ones.
И самый известный.
These are either the descendants.
Это либо потомки.
Of
Сифа.
Seth, yeah.
Сифа.
Okay. So they're human, right?
То есть они люди.
They're descendants of Seth.
Будучи потомками Сифа.
Or they're angelic beings, right?
Или какие-то ангелы, ангельские существа.
Another view is that they're some kind of kingly group of people, some kind of special leaders.
Еще одна точка зрения, что они какие-то царственные особы, какие-то необычные люди.
And so on and so forth. Okay.
И так далее.
Okay. Now, if you interpret Genesis 6,
вот если вы толкуете шестую главу Бытия,
you're gonna read about these different views.
Нужно прочитать, конечно, вот об этих разных точках зрения.
But it would not be right to say this.
Но нельзя сказать.
А, все они правильные. Все они. Моисей, он это имел в виду, и это тоже, и это, и это. И вот значение текста. Но у вас есть доказательства, что Моисей имел в виду и это, и это, и это, и это. Если есть доказательства, что он говорил двухсмысленно, да? Если есть конкретное доказательство, хорошо, но должно быть доказательство. Но если вы говорите и то, и другое, и это не просто один из пунктов, один из деталей, но это другой альтернатив, это неправильно. Это неправильно. Хотя я понимаю, что это очень сложный текст. Я склонен думать, что вот это, но я смиренно, смирением я говорю, что сложный текст, насколько я знаю, на деталях, на основании деталей, которые у меня есть, которые я смотрел, читал, у меня было такое, да, такое понимание до сих пор. Но если вы можете показать мне другие детали, о которых я не думал, и, пожалуйста, во время перерыва не старайтесь переубедить меня, окей? Ни сейчас, ни сегодня. Другой день, да? Ну, пожалуйста, у меня есть смирение. Я понимаю, что это сложный текст, и я открыт к обсуждению. Но если я должен проповедовать, если вы заставляете меня проповедовать завтра на этот текст, я буду говорить, что, братья и сестры, я сейчас, на основании того, что я изучал, я считаю, что автор имел в виду это. Это мое убеждение. Но, опять, я говорю это смирением. Если мы будем говорить, например, об этом тексте, Ефесянам 2:8-9, да? Тоже здесь есть разные мнения. Это будет ваше домашнее задание. Ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Здесь я очень убежден. Окей? Okay? Я очень убежден, хотя есть разные варианты, и я не говорю, что это может иметь в виду вот это и это одновременно. Здесь много деталей. Но один смысл, и этот текст более ясен для меня, чем Бытие 6 глава. Но все равно, либо здесь, на основании того, что я изучал, я говорю, что вот есть один смысл. И это моя цель постоянно. Не просто собирать разные варианты, Иногда это для студентов Писания есть такое желание просто собирать мнение. Это интересно. Но если мы хотим, if we want to understand Scripture and be impacted by Scripture, we must seek the right answers.
Если мы хотим исследовать Писание и применять, изменяться под влиянием Писания, мы должны искать верного, единственного ответа.
And yes, we do that with humility.
И, конечно же, мы делаем это со смирением.
We do that understanding that we will probably change some of our views with time.
И делаем это с пониманием, что, возможно, изменим свое мнение через какое-то время.
And we do that understanding that not everybody's going to agree with us.
И мы поступаем так, осознавая, что, возможно, не все с нами согласятся.
And we will allow them to be under the influence of the Word of God, and we will not seek to always insert our will, our rights over other people.
И мы считаем, что люди должны читать Священное Писание, и пускай Священное Писание убеждает их само, и не будем мы вкладывать и заставлять их как бы верить то, во что мы уже в чем-то убеждены.
But in my own personal study,
но лично изучая Священное Писание,
my goal is to find the one intent of the author.
Моё стремление найти вот этот единственный замысел автора.
Because then it really has an impact on me.
Потому что именно он окажет настоящее на меня воздействие.
Think about it this way.
Давайте так подумаем.
When we leave texts with many options and we don't force ourselves to decide.
И если мы скажем, что у этого текста и так его бросим со многими-многими значениями, не решив, какое из них верное,
what kind of influence does that text have?
Какое влияние окажет этот текст?
Никакое. Никакое. И иногда это просто как это it's an excuse, оговорка, да, или...
Да, извинение как бы такое мы
что?
Применяем.
Я не понимаю, поэтому я не буду жить под влиянием этого текста. Да, слишком много вариантов. Я не знаю. Все, закрываем Библию и дальше. Опять, я понимаю, что мы далеки от совершенства. Мы далеки. Мы не все понимаем. Мы очень мало понимаем. Но в нашем чтении и изучении Писания мы должны стремиться к этому замыслу, к этому одному, единственному замыслу. Хорошо? There's a couple of quotes here.
Тут есть цитаты известных людей.
There's one by J.C. Ryle.
Джон Райл пишет: «Я думаю, что очень опасно считать, что слова в Писании могут означать все, что угодно. Безусловно, глубина всего Писания неизмерима, и этим оно отличается от всех остальных книг. Но я уверен, что слова в Писании были предназначены для того, чтобы передать один смысл, и что перед нами не должна быть цель выявить, и что перед нами должна быть цель, одна цель – выявить этот смысл и твердо держаться его. Как правило, слова Писания, как слова в языке, имеют одно определенное значение. И говорить, что слова значат что-то еще только потому, что из них можно извлечь еще какой-то смысл, значит бесчестить Писание и идти по опасному пути.
Okay. The next point.
Следующий момент.
Interpret texts in light of antecedent revelation.
Толкуйте тексты в свете предшествующего откровения.
We won't spend a lot of time here.
Мы не будем здесь много времени этому уделять.
I already talked about it.
Об этом мы уже говорили.
It's just important to note this process of revelation.
Здесь просто опять нужно вспомнить об этом процессе откровения.
Okay, that we need to remember where books were found in this progress of revelation.
Нужно помнить, где вот в этом процессе откровения находятся канонические книги Священного Писания.
So, if you're interpreting or reading the Psalms,
допустим, мы толкуем, читаем псалмы.
And it's talking about the law, the law, the law, the law. Okay. Remember, it's talking about the books that came before.
То есть они говорят о законе, и помните, okay. что они говорят о буках, о книгах, которые до них были написаны. Okay.
So if you've never read the Pentateuch,
если вы никогда не читали Пятикнижие Моисея, у вас будут трудности с пониманием, почему Давид любил закон. Okay.
So you need to understand that, and what this means is all of us should be reading the entire Bible.
И вот это нужно понимать и осознавать четко следующее, что все мы должны читать всю Библию.
Okay, we need to have an understanding of the revelation that has come before the texts that we interpret.
Нужно знать то откровение, которое было дано до того текста, который мы толкуем.
We must have a general understanding of that context.
Мы должны иметь общее понимание этого контекста.
And so one thing to do in your Bible reading is to develop plan to read the whole Bible through regularly.
И поэтому для лучшего истолкования нужно создать такой план, чтобы регулярно читать Библию, всю Библию.
Okay. And I don't know if you do that,
не знаю, делали вы это или нет.
But it's another important counsel for students of the Bible.
Ну вот вам еще один важный совет.
Read through the Bible.
Читайте Библию.
Полностью. Okay. Может быть, через один год. Это вполне возможно. Вполне возможно. Через один год. Может быть, если вы только начинаете, может быть, это через два года. Okay? Но имейте постоянную практику. Читать с самого начала до конца. С самого начала до конца. С самого начала до конца. Очень часто бывает, когда есть проблемы в толковании, что толкователи, студенты, просто не знакомы со всей Библией. И они делают ошибки, потому что они не знакомы с содержанием Писания. Поэтому это очень-очень важный момент. И когда вы имеете хорошее представление о книгах Моисея, и потом, когда вы читаете книгу Псалмов, Псалтир, тогда у вас лучшее понимание, о чем он говорил, да? So you have that principle of reading all of Scripture.
Возьмите на вооружение этот принцип чтения Писания.
Let's move to the next one here, to number F, letter F.
К следующему перейдем, это буква F, латинская.
I want to talk about this quickly.
Поговорим об этом тоже быстро.
It's called evaluate exegetical results.
Оценивание экзегетических результатов.
What does this mean?
Что это значит?
Okay, it means you must compare your conclusions with the rest of Scripture.
Нужно оценивать свои выводы с остальным писанием.
Okay. Let's say, So you have your process of interpretation that you go through.
Итак, вы, значит, прошли процесс истолкования.
Okay. Может быть, у вас 5 шагов, может быть, 7 шагов, я не знаю. Мы говорим об этом процессе, который я предлагаю, но у вас, может быть, другие шаги, через которые вы идете, когда вы изучаете Писание. The very last step of the process, okay?
На самом последнем шаге этого исследования,
when you already have some kind of conclusion,
когда уже вы пришли к определенным выводам,
there's another step.
Вы должны сделать еще один шаг.
And it's the step of comparing this conclusion with other parts of Scripture.
И здесь вы проверяете ваши выводы с другими текстами Писания.
And this is what we call the analogy of faith.
Мы называем это аналогией веры.
Okay, here's the definition of the analogy of faith.
И вот здесь у нас определение этого понятия аналогия веры. Аналогия веры — это правило, по которому Писание должно толковаться Писанием. Sacra Scriptura sui interpres. Получилось по-латински. Священное Писание толкует само себя. Это значит, просто говоря, что ни одна часть Писания не должна истолковываться таким образом, чтобы она входила в противоречие с тем, что явно утверждается в другом месте Писания.
Okay. It's important.
Это важно.
Okay. If you come to a conclusion,
если вы пришли к выводу,
be careful.
Будьте внимательны.
If you don't check it with the rest of Scripture, you could come to a conclusion that actually denies or speaks against something else in Scripture.
Если не проверите с другими истинами Писания, может оказаться, что ваш вывод противоречит этим истинам.
Okay. So don't be confident in your own abilities.
Не удовлетворяйтесь своими собственными способностями.
Don't think that you do everything right all the time.
Не думайте, не обманывайтесь, что вы можете сами все сделать.
At the end of the process, you need to check yourself.
В конце процесса вам нужно сделать самопроверку.
And so the first thing is to compare it with other texts of Scripture.
И поэтому для этого проверьте свои выводы с другими текстами Писания.
Does my conclusion agree with other texts of Scripture?
А согласны ли мои выводы с другими текстами Писания?
For example, if you are studying something from the Gospels,
мы, допустим, изучаем что-то из Евангелий,
about Jesus,
об Иисусе Христе,
okay, and you come to some conclusion,
и вы пришли к каким-то выводам,
that Matthew is teaching me this about Jesus.
То есть, что Матфей говорит мне об Иисусе?
Okay. And I'm ready to accept that. I'm ready to tell other people about that.
Я уже готов это принять и другим рассказать.
Okay. But wait.
Но подождите.
Check to see if other texts of Scripture support that idea and agree with that idea.
Посмотрите, а другие тексты Писания согласны с этой идеей? Поддерживают ли они ее?
Okay. Just very simply, a simple mistake, a serious, a dangerous mistake.
И это такая быстрая ошибка, в которую легко впасть, но она очень серьезна.
There's a text of Scripture that teaches on the humanity of Christ.
Допустим, есть тексты Писания, которые учат нас о человеческой природе Христа.
And somebody could say, "Oh, Jesus is just a man."
И тогда можно сказать, о, Иисус – это просто человек.
See, look in this text.
Посмотрите, что написано в тексте.
That he's just a man.
Он просто человек.
Or let me give you another example, a better example here.
Или даже есть получше пример.
Okay. Hebrews. I was reading this last night.
Евреям. Вечером. Вчера читал.
Где это было? Где это было? Четвертый. Пятая глава. Евреям. Восьмой стих, да? Пятая глава, восьмой стих. Просто такое, когда я читал, думал об этом, да? Although he was a son, he learned obedience through what he suffered.
Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию.
He learned obedience.
То есть он научился послушанию.
Okay. Евреям 8. Okay. Я читаю, делаю наблюдения. Так далее. Шаг за шагом. Вот. Вывод. Иисус не был совершенным в начале. У него были недостатки. Он должен был учиться. Он должен стать совершенным. Он не был совершенным. Правильный вывод? Нет, да. Нет, конечно. Это, если я не сравнивал, я не поймал бы мои ошибки при толковании. Да, я сделал ошибки, когда я пришел к этому выводу. Неправильно понял контекст, неправильно понял о том, что говорил автор, что написал автор. Но я пришел к выводу, а, Иисус несовершенен, он должен был учиться, у него были недостатки и так далее. Может быть, вначале он согрешил, но после, ну, потом он через это он учился, как быть совершенным. Это очень опасно, это ереси просто. И если я тогда не сравниваю с другими текстами, даже из евреям, есть много текстов евреям, которые очень ясно противоречат этого вывода, я могу сделать очень большие ошибки. Therefore, at the end,
так что в конце,
when I have a conclusion,
когда я пришел к выводу,
it's still not ready.
Я все еще не готов.
Okay? I must make sure that it agrees with the rest of Scripture.
Я должен убедиться, что он соответствует и другим местам Писания.
And before I start to teach it to other people,
и прежде чем начать учить это другим,
I must make sure that it's consistent with God's Word.
Других людей я должен быть уверен, что это соответствует другим текстам Писания, всему Писанию.
Remember James 3:1.
Помните Иакова
3:1. Okay, if I'm going to then take that conclusion and I'm going to speak it to other people, wow, do I have a responsibility on me then?
То есть я вот должен взять этот вывод, и я уже готов учить это этих людей, но нужно понять всю ответственность этого поступка.
Okay. So therefore, I must check it with the other scripture before I start to speak it to other people.
Поэтому нужно проверить, прежде чем кого-то учить этому.
There's another way to check it.
Есть еще один способ, как проверить можно.
And this is called the principle of catholicity.
Называется принципом кафоличности.
And understand this correctly. Okay?
Нужно правильно вот это понять.
Okay. Well, what does this mean?
Что это значит?
Not only do I check this with scripture,
нужно не только проверить со священным писанием,
I can also check it with other godly interpreters.
Нужно проверить мой вывод с выводами других благочестивых толкователей.
That's where we use commentaries.
Вот почему мы берем в руки комментарии.
Don't be so brave to think that you and you alone, without the help of the church, can get to the right results.
Не будьте такими самоуверенными, что вот вы и только вы можете без чужой помощи прийти к правильным результатам.
You don't need the church.
И вам церковь не нужна.
You don't need preachers, you don't need teachers.
Нет нужды ни в учителях, ни в проповедниках.
You don't need other commentators.
Других комментаторов.
You don't need pastors.
И пасторы вам не нужны.
You can do it all yourself.
Вы и сами справитесь прекрасно.
Well, wait a minute.
Подождите.
Isn't that what John said in John, 1 John 2?
Разве об этом говорит Иоанн в первом послании своем?
You don't need any teachers. You have the Holy Spirit.
То есть он же говорит вроде как вам учителя не нужны, только Дух Святой.
Right? Well, how does the Holy Spirit enlighten us?
А как же Дух Святой нас просвещает?
He does it also through other humans.
Он делает это и через других людей.
He does it through pastors and teachers.
Он делает это через пасторов и учителей.
How do you think the process of the light shining on the text, where does that come from?
Как вот этот процесс просвещения, когда свет падает на текст, как это происходит?
Yes. In our own study of Scripture.
Да, когда мы сами изучаем Священное Писание.
But also through the body of Christ.
Но также через церковь.
Through the pastors and the teachers.
Через пасторов и церковь.
The Holy Spirit uses them.
Господь, Дух Святой использует их.
To open your eyes.
Чтобы открыть глаза наши. Okay.
That's why Ephesians chapter 4 says.
Вот почему в Ефесянам 4 главе говорится.
That God has given grace to the church. When he gave the church apostles and prophets, evangelists and pastors and teachers.
Когда Господь дал благодать своей церкви, когда он поставил апостолов, пророков, учителей в церкви.
So check your views to make sure that they're consistent with other godly interpreters.
Поэтому проверьте ваши выводы с другими толкователями благочестивыми.
That might be in books.
Это возможно найти в книгах.
Or it might be in your own pastors, in your own disciples.
Или же просто подойдите и поговорите с пасторами, с учителями вашими.
Have I understood this text correctly?
Как ты думаешь, понимаю ли я правильно этот текст?
There's a good statement here by Robert Thomas. We'll read this and then we'll break.
Давайте прочитаем, что говорит по этому поводу Роберт Томас, и после этого сделаем перерыв. Некоторые возражают против обращения в процессе экзегезы к толкованиям других людей, как при подготовке к толкованию, так и собственного при толковании. Им кажется, что это ограничивает или исключает возможность учительного служения Святого Духа. Этот подход утверждает, что правильное толкование передается только когда Дух просвещает толкователя напрямую. Он не допускает возможности, что Дух использует косвенные средства наставления в смысле отрывка. О смысле отрывка. Несомненно, Святой Дух просвещает верующих своим прямым действием на них. Но утверждение, что Он не использует для этого никаких средств, противоречит Писанию. В первом послании Коринфянам 12:28, 29, Ефесянам 4:11-12 абсолютно ясно показано, что учение – это один из важных даров Духа в теле Христовом, и что учители играют большую роль в том, чтобы способствовать росту этого тела. Эти учители учат посредством устного служения. Они также учат и посредством письменного наставления. В письменных трудах этих учителей, данных Христом своей Церкви, нам доступны богатые кладовые данного духом учения, основанного на Библии, и мы не должны этим пренебрегать. Нужно использовать, христиане должны использовать это точно так же, как они используют полученное на уроках. И не следует расценивать это как информацию, исключающую прямого наставления Духа, но использовать вместе с этим как дополнение.
Okay. Понятно, да? Окей, okay. Очень важный принцип. Поэтому основные принципы библейского толкования. Когда вы открываете Писание для себя и читаете, или для других, когда вы готовитесь к уроку, к наставлению, к проповеди и так далее. Вот основные принципы, которые относятся ко всем нам. И они достаточно понятны. Во-первых, надо полагаться на Божью помощь. Он, все зависит от Него. Он дает глаза видеть, Он дает разум понимать через служение Духа Святого. Полагаться на Божью помощь. Во-вторых, искать авторский замысел. Когда вы открываете, не думайте о себе, о том, как вы хотите, чтобы текст говорил. Нет. Есть авторитет. Это у автора. Бог так сделал. Он так написал его слово через авторов человеческих. Поэтому ищите авторский замысел. Всегда задаете этот вопрос. Что имел в виду здесь автор? Что имел в виду он? Не я, не мой друг, не мой хороший герой, самый любимый богослов. Что имел в виду здесь автор? Третий момент. Толковать текст буквально. Буквально. Не надо искать какие-то тайные детали, которые не написаны, но в белых местах. Нет, не надо. Толковать текст буквально, просто и так далее. Четвертый момент. Надо искать один смысл у каждого текста. Может быть, со временем ваше мнение изменится. Но пока мы должны всегда стремиться к выводам, к определенным выводам. Потому что без выводов у Писания будет очень мало влияния на нас. Не будет влиять на наши убеждения, не будет влиять на наше мировоззрение, не будет влиять на наше настроение, не будет влиять на наше поведение. Пятый момент. Надо учитывать предшествующие откровения. Мы говорили об этом, что надо понимать, где этот текст находится в плане Божьего откровения, какой исторический контекст и так далее. И шестой принцип. Надо оценивать эксегетические результаты. Надо сравнивать вывод с другими текстами Писания. И надо сравнивать вывод с другими проповедниками, пасторами, учителями, которые здраво толкуют Писание. Вот Наши принципы, они не сложные, они достаточно доступны и легкие. Хорошо? Все тогда, что мы сделаем? Сейчас маленький перерыв, потом мы будем размышлять над текстом 2 Коринфянам 5:21. Хорошо? До обеда.